В этом выпуске подкаста упоминается писатель Борис Акунин. Российские власти считают его иностранным агентом.
Это было какое-то полное ощущение обрушения жизни. Русский язык, он не принадлежит, разумеется, ни российскому государству, ни даже стране России, а, в общем, всем, кто на нем пишет, думает, разговаривает, видит сны и так далее. Отмена русской культуры происходит в Москве, главным образом.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы, его ведущие, я, журналист Зоя Светова.
И я, журналист Вера Чилищева.
И сегодня наш гость Максим Осипов, врач и теперь уже писатель, да, много лет, издатель литературного журнала «Пятая волна». А я хочу немного сказать нашим слушателям о Максиме Осипове. Он автор нескольких сборников рассказов и нескольких повестей. Его книги с большим успехом выходили в России, а сейчас они переведены на многие языки и, насколько я понимаю, пользуются успехом и на Западе. После 24 февраля 2022 года Максим Осипов уехал из России. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, вот как это было? Вот скоро будет уже 2 года, да, как началась специальная военная операция, и вы уехали из России. Расскажите немного о том, как это решение вы приняли, и работали ли вы тогда еще второй русской больнице врачом или уже нет, были просто писателем?
Нет, я работал тогда в Тарусской больнице, я работал на полставки и как-то постепенно действительно отходил от медицинской работы. Хотя вот во время пандемии я делал такую интересную работу, я перевел огромный, то есть я отредактировал, да, я организовал перевод огромной медицинской книжки Фейгенбаума по эхокардиографии. Надо сказать, что вообще книги по эхокардиографии, они какую-то роковую роль играют в моей жизни. Я после того, как написал первую книжку, после поездки в Америку, там, в начале 90-х, я оставил практическую медицину, стал издателем, издавал медицинские книжки. И не только медицинские, я издавал, например, «Владыку Антония Сурожского», «Музыкальный словарь Гроува». Там. Но в основном, конечно, это были медицинские книжки, переводы с английского. А потом я сделал второе издание этой книги и вернулся к практической деятельности. И вот переселился в Тарусу. А третья книжка, видите, по кардиографии положила конец моей медицинской деятельности. И теперь уже, по-видимому, навсегда. Что касается решения, 24 февраля, естественно, мы все слушали телеканал «Дождь», и 25 февраля слушали, и 26-го. Значит, потом, еще, так сказать, мы вышли на маленькую такую. Помните, тогда был призыв выходить на улицы в первый день своих городов и протестовать. И вот, значит, я постоял около памятника Ленину. Это у нас в центре города, в Тарусе. Он стоит с такой бумажкой, на которой было написано «Каин, где брат твой Авель». А тогда, помните, была такая риторика, что это вот братский народ, там все такое. А потом на пятый день, в каком-то оцепенении таком прошли первые дни, как-то и алкоголь не очень помогал забыться, да? Вот, в общем, в таком почти бессонном состоянии несколько суток, а потом на пятый день мой испанский издатель Луис Солана позвонил мне и попросил написать что-нибудь для газеты испанской. Я написал такое маленькое эссе. И потом на шестой день как-то я помню, что я проснулся с ощущением, смесь, конечно, чувств была и страха, и ненависти, конечно, а больше всего отвращения. Помните, тогда появился такой, как это сейчас называется, мем, что ли? «Нам не стыдно». Вот. Да. И вот это вот «нам не стыдно» как-то, я помню, на меня произвело какое-то громадное впечатление. То есть вся вот эта великая русская культура, да, которой всегда было стыдно, она вот в конце концов пришла к вот этому «нам не стыдно». И я, так сказать, поговорил с женой, с сыном, который тут же, собственно говоря, в Тарусе, рядом в соседнем доме, недавно построенном, жил. И все, и мы решили уехать. И на другой день буквально уехали. Так что это решение было такое, ну, просто очень быстро принятое.
Спасибо, Максим. Я должна сказать, что телеканал «Дождь» признан иностранным агентом, и недавно он еще был признан нежелательной организацией. Мы должны это упомянуть. То есть вы уехали как бы уже с концами. Вы понимали, вы считали, да, что вы не вернетесь в ближайшее время.
Да, это было какое-то полное ощущение обрушения жизни. И, ну, как-то когда ты, как у Айзенберга есть такая строчка, и что история сильнее человека. Ну, вот вдруг, когда ты сталкиваешься с какой-то силой, ну, очень тебя превосходящей. И, ну, да, как-то было ощущение, что, ну, все, жизнь кончилась. А может быть, будет какая-то еще. Я даже помню, что я... Там разрешается, по-моему, 23 килограмма в чемодане иметь. А я как-то... У меня, по-моему, образовалось, по-моему, килограмм 18, что ли. Я совершенно не знал, что надо брать в эту новую, новую жизнь, да. Ну вот. Ну, сейчас уже, конечно, там прошло 2 года, я уже оброс и книжками, и картинками, и всем на свете. Вот. А тогда это было совершенно какое-то так как-то быстро, спонтанно принятое решение, о котором я не жалею, но что, собственно говоря, о нем жалеть.
Вы уже почти 2 года в эмиграции, да, вот после того, что началось. И вы за это время начали выпускать литературный журнал, толстый такой литературный журнал, который сейчас, в принципе, в России уже не выходит, под названием «Пятая волна». А можете рассказать вообще, что это за журнал, почему «Пятая волна» и кто ваши авторы? Как вообще жизнь устроена у этого журнала?
Значит, я сначала оказался в Ереване, как и многие, а потом, ну, в Ереване я побыл недолго. Ну и были какие-то варианты вообще, там, скажем, поехать работать с врачом в Грузию. То есть я совершенно не знал, да, куда дальше деваться. Ну, так сказать, очевидно, надо было добраться до Германии. В Германии у нас живет дочь и зять, и маленький внук Филипп. Они музыканты, ну, кроме внука, да, естественно. Вот. А играют в струнном квартете, или вот квартет такой. Но они давно уже живут в Германии, так что, в общем, было куда ехать. И меня стали звать в разные места, и сначала я оказался в Берлине. Есть такое изумительное место, называется Wissenschaftskollektion Berlin. На английский это обычно переводится как Institute of Advanced Studies, то есть там собирается такая очень интернациональная компания и самых разных специальностей, то есть там американский физик, испанский микробиолог, фотограф из Южной Африки, там, бразильский художник и так далее, и так далее. И вот я там был писателем, значит, таким приглашенным, и пробыл я там 3 месяца с апреля по июнь 22-го года, и за это время мне пришло приглашение из Лейденского университета. Лейден находится в получасе езды от Амстердама. И вот меня туда позвали, и я там и сейчас тоже, преподаю немножко русскую литературу голландцам, на голландским студентам на английском языке. Кто бы мог подумать, что вот так повернется. И надо сказать, что в Голландии у меня есть очень хорошие издатели, и они, суммарный тираж книг на нидерландском языке, он существенно превышает то, что продано, скажем, по-русски. И даже по-английски, да. Там, больше 20 тысяч экземпляров, скажем, первая книжка.
Ничего себе, это ваша книга, столько экземпляров.
Да, она выдержала очень много уже напечаток. И они в первый же день, когда я приехал, да, они нашли мне совершенно замечательную квартиру такую. И в первый же день сказали, давай, ты будешь издавать журнал. А поскольку вообще иммигранту свойственно соглашаться как-то на все. Да, там меня там звали. Я за это время сходил на футбол, например. Я не был, я не знаю, 40 лет на футболе. Да, или там прокатиться по каналам на лодочке. Ну, в общем, ну, на все ты говоришь да, потому что Бог его знает. Все же новое.
Может, больше не предложат.
Ну, да, и потом, все любопытно. Да. И тут я сказал да. А тем более, что я был издателем. И вот, значит, я издаю этот журнал по-русски, а значит, мои вот эти голландские издатели его переводят на английский. И по-русски он выходит раз в 3 месяца, а по-английски 2 раза в год, значит, раз в 6 месяцев. А в журнал есть в интернете, и он, так сказать, полностью там лежит. А сайт, ну, там, в 5, дальше, да, цифра 5, wavedefis.ru.com. Mm-hmm. А, не знаю, со слуха это можно воспринять или нет.
Ну да, мы напишем под подкастом.
Мы дадим ссылку.
Да, ну можно в Гугле набрать, да, журнал «Пятая волна». Значит, «Пятая волна», ну, название самое очевидное, да, это «Пятая волна русской эмиграции», если считать, что первая была, значит, послереволюционная, потом вторая, это вот люди, которые во время Второй мировой войны оказались угнанными, значит, в Германию, и там сумели остаться, и захотели там остаться. А третья волна такая, ну, еврейско-диссидентская, да, в 70-е годы. Четвертая экономическая, профессиональная после распада Советского Союза, да, в начале 90-х. Угу. Ну, а вот нынешняя пятая. И она, конечно, по своему характеру ближе всего к первой, да, потому что уехали люди, которые, в общем, никуда не собирались уезжать. Так что вот так, такое название. Но это вовсе не значит, что мы печатаем одних только иммигрантов. У нас есть авторы из России в каждом номере. Да, в каждом номере примерно, значит, вот там 200 страниц, формат А5. Надо сказать, что я, когда был издателем, я всегда очень завидовал верстальщикам. Мне очень нравится самому верстать. И, наконец, я дорвался до этого занятия, так что я сам даже верстку делаю. А есть художник, ну, я... так сказать, могу не скрывать его имени, он разрешил его ставить на вот выходных данных. Это Андрей Бондаренко, известный, да, художник.
Угу. Да-да-да, известный книжный художник.
И
да.
Есть у нас вот такой международный редакционный совет. Он состоит от Табуля, это вот мой друг, теперь уже я могу сказать, из Нидерландов, славист, который меня, собственно, пригласил в университет. Сергей Гандлевский, которого вы все знаете, Юлий Гуголев, Борис Дролюк. Это мой английский переводчик, но далеко не только мой. И он еще и поэт очень хороший, американский. Он живет в городе Талса, штат Оклахома. А вот Мишель Криллерс, такой журналист из Амстердама. Керстин Хольм, ее, я думаю, тоже многие знают. Она была много лет корреспондентом Frankfurter Allgemeine Zeitung в Москве. И Роберт Чандлер тоже очень известное имя, он живет в Лондоне. Ну, они в разной степени все, так сказать, участвуют в деятельности журнала. Мне сказал, один человек мне сказал, что есть такая поговорка, что ли, что журнал не может быть, you cannot be smarter, the magazine cannot be smarter than its editor-in-chief, да, то есть магазин, то есть этот журнал не может быть, так сказать, умнее, чем главный редактор. Ну, вот я стараюсь, чтобы он был умнее за счет редакционного совета, потому что все-таки я в литературном мире, у меня не такие обширные связи, конечно, скажем, как у других, особенно русских, да, членов редакции, редакционного совета. Значит, в каждом номере примерно по 200 страниц, от 12 до 14 авторов. Есть поэзия, да, там 4-5 подборок стихов, есть проза и есть, ну, статьи, лекции и так далее. Все это можно почитать, посмотреть в интернете. Значит, наши авторы, ну, частью живут в России, частью живут в Украине. Например, у нас в предпоследнем номере сразу 3 русскоязычных украинца, да, украинских автора. Ну, кто-то в Израиле, в Австралии, даже в Америке, в общем, в Европе, ну, в Грузии, в Узбекистане, ну, в общем, повсюду, да. Поскольку русский язык, он не принадлежит, разумеется, ни российскому государству, ни даже стране России, а, в общем, всем, кто на нем пишет, думает, разговаривает, видит сны и так далее.
Знаете, у меня такой вопрос. Мы все помним, что эмигранты так называемой третьей волны, вот этой советской диссидентской эмиграции, это были в основном инакомыслящие, да, писатели, которых выгоняли из Советского Союза или под угрозой ареста они должны были уезжать. И они тоже, когда приехали в эмиграцию, в основном, по-моему, в Париж, они стали выпускать журналы, такие литературные. Это был, помните, журнал «Континент» Владимира Максимова, «Синтаксис» Синявского. И все-таки в этих журналах, насколько я помню, они были такие достаточно антисоветские, да? И за них, за то, что их привозили в Советский Союз, если их находили, то людей сажали в тюрьму за их хранение, да, и распространение. А вот ваш журнал «Пятая волна», он, ну, я видела 3 номера, и мне показалось, ну, я, естественно, не все успела прочитать, но мне показалось, что все-таки там нету такого, что ли, публицистического, да, накала. Он скорее чисто литературный, там действительно очень много стихов, и вот ощущение, да, что они, все эти произведения объединены, это талантливые произведения, которых выбирает редакционный совет и вы, но они объединены тем, что они все написаны на русском языке, но нету в нем, в этих текстах вот такой какой-то, да, грубо говоря, некоторые из этих текстов вполне могли бы быть опубликованы в России, если бы в России были толстые журналы, некоторые еще существуют, или это не так, или вообще как вы подбираете эти тексты, то есть по их значимости литературной, или все-таки в каждом номере есть какая-то тема?
Нет, темы номера в общем нету. Значит, давайте я прочту, вот я написал такое от редакции для первого номера, я прочту последний абзац, да, из которого станет более-менее понятна наша позиция, да. Значит, «Пятая волна» — литературный, а не общественно-политический журнал. Мы планируем печатать яркие и талантливые произведения разных жанров. Стихи, прозу, очерки, искусствоведческие статьи, воспоминания и многое другое. И не только на злобу дня. Среди наших авторов люди, живущие как в самой России, так и за ее пределами. Но всех их объединяет неприятие и тоталитаризма, любовь к русской культуре как части европейской, чувство личной причастности, ответственности за происходящее, желание увидеть Россию свободной и миролюбивой страной, каким бы несбыточным это желание сейчас ни казалось. Ну вот, соответственно, да, и подбираются тексты. Значит, ну, понимаете, сейчас то, что пишется сейчас, оно так или иначе, конечно, связано с политикой. Политика, она находится в центре наших интересов. Но, ну, скажем, там, статья, не знаю, Бориса Никольского «Еврипид и война». Ну, конечно, это «Еврипид», и вроде бы он не имеет прямого отношения к тому, что происходит сейчас у нас. Но вот, оказывается, тоже имеет. Да, или там вот в последнем номере такая статья Армена Захаряна, она называется «Джойс, Пруст и война». А, ну, конечно, другие две войны. Но тоже, да, то есть, в общем, понимаете, сейчас, так сказать, ну, никто не может сказать, ну, или я не знаю, надо быть каким-то очень безответственным человеком, чтобы сказать, меня политика не интересует. Да, это я всегда это сравниваю с тем, когда, если, я не знаю, у человека жена рожает, а он говорит, меня акушерство не интересует. Интересует, да? Или рак последней стадии, а ты скажешь, меня онкология не интересует. Ну, как она может интересовать? Вот. Ну, вот так. Вот такая вот позиция. Значит, что касается того, может ли что-то быть опубликовано в журналах, выходящих в России, ну, кое-что да, наверное, да. Кое-что может. Ну, может быть, да, я не знаю, треть может быть опубликована.
Вот вы как раз говорили о том, что невозможно не интересоваться политикой, ну и многие об этом говорят, что рано или поздно политика интересуется тобой, если ты ей не интересуешься. Вы наверняка в курсе того, что у нас в России сейчас происходит, какие гонения, в частности, развиваются, какой пик гонений на писателей, да, даже на тех, кто уехал. Борис Акунин, его признали экстремистом, террористом, заочно арестовали, объявили международный розыск. Розыск. На полках, магазинах его книг нет. Также убрали книги Улицкой Людмилы, которые тоже сейчас травят массово в России. Почему государство так... Ну, понятно, почему, но почему оно так борется? И было ли такое в советское время, вот такой прям накал. Конечно, были какие-то кампании против писателей, против того же Солженицына, Пастернака. Но это как-то отличается, на ваш взгляд, вот то, как гнобят сегодня и как гнобили писателей и людей других творческих профессий, да, которые выступали против каких-то событий или там не подписывали письма там против Сахарова. Вот вы думали об этом? Это вообще как-то похоже или это разное все-таки накал?
Ну, я бы сказал, что это и похоже, и не похоже. Дело в том, что, ну, во-первых, советское время, оно ведь довольно длинное и немножко разное было. Там недавно на одной встрече, там меня спросили, в чем разница между, скажем, культурной политикой Сталина и культурной политикой вот нынешних вождей. Ну, безусловно, Сталин, скажем, да и вообще, в общем, советская власть всю дорогу, она искала и, так сказать, создавала такой большой стиль, да, то есть Сталину было важно, кто лучше балерина, на самом деле, или Пешинская, или Уланова. И, так сказать, ну, невозможно себе представить сейчас, чтобы Путин позвонил там одному поэту и спросил, а вот такой-то он мастер или не мастер, да, это совершенно, ну, как-то, ну, непредставимо, правда? Вот, я имею в виду звонок Сталина на Пастернак, разумеется, да?
Uh-huh.
Вот, так что разница была, и это не значит, разумеется, никоим образом, что Сталин в чем-то лучше, там, да, чем, значит, нынешнее начальство. Вот, но разница есть ощутимая, конечно. Значит, качество вообще, мне кажется, сейчас, ну, вот то, что вот мне попадается, вот это самое, то, что называется Z-поэзия, да, мне кажется, что качество вообще никого не интересует из них, да, то есть это вообще какая разница, да? Главное, чтобы вот поехал на Донбасс, там чего-то спел, и все, собственно говоря. И никаких там попыток, там, я не знаю, перетянуть на свою сторону, ну, как в свое время это предпринималось там, ну, Горький, Куприн, там, да, потом Бунин и так далее, да? Ничего этого не делается. Да какая разница? Ну, найдем других, там, боже мой. Вот. Так что разница есть. А что касается похожести, ну, есть, конечно, и схожесть, значит, какая-то. И, в общем, литература ведь, она пострадала последней, потому что, ну, скажем, театр уже совсем разгромлен, да, кино тоже. Вот. А литература, она существует более независимо. Для нее надо гораздо... Для нее не нужны там государственные деньги, да, издательства частные. Ну, и до литературы вот теперь дошла очередь. Так что это просто естественный механизм вот, развития репрессий.
Ну да, но вот у меня к вам два вопроса, Максим. Вы вообще готовы к тому, что ваши книги будут изымать из библиотек, будут макулатуру сдавать, да, и потом утилизовать? Это может произойти с любыми писателями, которые живут за границей просто по признаку того, что они вот пятая колонна, да, что они враги. Как вот вы на это смотрите?
Ну, как я на это смотрю? Ну, во-первых, у меня, так сказать, даже и глупо сравнивать тиражи моих книг с тиражами Акунина, Улицкой. Вот. Ну что ж, будут изымать, значит, будут изымать. Скажем, моя пьеса «Русская литература» уже не идет в театре. Она шла в нескольких театрах. В частности, в театре Додина. Ну вот теперь ее теперь уже нет в репертуаре. Ну, это как-то так тихонько произошло.
Ага, то есть вам не сообщили об этом, они просто ее сняли с афиши и все.
Да, дело в том, что там довольно существенным элементом этой постановки являются песни и даже, так сказать, ну, там некоторое караоке такое изображено с Аллой Пугачевой. Я думаю, что, в общем, причина, конечно, не во мне, а в Алле Пугачевой. Ну, и там много всякого про ислам. Ну, не знаю, в общем, ну, в конце концов. Вот.
То есть много запрещенки, понятно. А у меня еще вопрос по поводу так называемой отмены русской культуры. Вот вы говорите о том, что вы ездите по разным странам, вы представляете свои книги, переводы. Чувствуете ли вы, что вот это существует, эта отмена русской культуры, о которой много писали в самом начале, да, мне кажется, год назад? Или сейчас ситуация изменилась? изменилось, и просто читатели не обращают внимания на то, что вы русские. Да, в смысле, относятся к вам просто как к писателям, к писателю, который им интересен, как писатель вне зависимости от страны происхождения.
Ну, вы знаете, что, во-первых, так сказать, это уже стало общим местом, да, отмена русской культуры происходит в Москве, главным образом. У меня в еще давно написанном очерке «Свента», он назывался в 17-м году, я там есть такая фраза, что то и дело слышишь, там-то и там-то нас не любят, друзья мои. Больше всего вас не любят дома, в Москве. А, значит, что касается того, что там, я не знаю, где-то не станцевали «Лебединое озеро» или не спели Бориса Годунова. Ну, действительно, может быть, было такое. А на себе я как-то это прямо не чувствую. Я не знаю, может быть, меня там больше бы звали или в какие-то другие места звали. Но, во всяком случае, какие-то были считанные буквально вот инциденты, связанные с моим российским происхождением. А, ну, да, что-то такое чуть-чуть бывало. Ну, в общем, это не существенный фактор. Вот сейчас я в Барселоне нахожусь, и тут вышла книжка по-испански. Вот вчера я встречался с читателями, там давал всякие интервью. Ну, все вроде очень доброжелательно и благополучно, да.
А, Максим, а скажите, о чем вы сейчас пишете, о чем ваша новая книга?
Знаете, ну я вообще не пишу книги, я пишу рассказы, очерки, там, повести в лучшем случае. Ну вот сейчас я кое-что пишу, такое эссе. Но я пока не хочу громко заявлять, да, надо, чтобы оно получилось. Тогда я, конечно, и обнародую это, да.
Да, но Вера, я думаю, спросила это еще и потому, что интересно, когда человек уезжает, да, в эмиграцию, о чем он будет писать? О том, что он видит вокруг себя, это новая реальность? Или все-таки вы будете продолжать писать рассказы, повести на том русском материале, о той стране, где прошла большая часть вашей жизни?
Да, нет, ну я думаю, что об эмиграции. Дело в том, что я вообще, так сказать, я не знаю, является ли это дефектом или достоинством, но иногда мне кажется, что скорее дефектом. Я, в общем, пишу о том, что знаю. Да, поэтому у меня то, что я пишу, оно на материале... Я не пишу о медицине, да, ну на материале, так сказать, медицинском, или это, может быть, там театр, или, скажем, религиозная жизнь, или даже шахматы, например, да, музыка, конечно. Поэтому скорее это будет, конечно, иммигрантская какая-то жизнь. В общем, лишаешься понимания, да, и это очень существенно. Я вам такой пример приведу. Я недавно со своим зятем, который уже с 2008 года живет в Германии и, так сказать, по-немецки говорит, как Франц Бекенбауэр, да, не как Фридрих Шиллер, но выдающимся образом вполне. Мы с ним пошли забирать заказ там какой-то из кафе. И по дороге был человек, нам встретился около этого кафе, который не бездомный, но явно много времени проводит на улице. И он был с такой черной, довольно отвратительной собачкой. И вдруг он так позвал ее и закричал: «Адольф, Адольф!» И потом, значит, нам так улыбнулся и сказал: «Так зовут мою собаку». Ну вот что это такое было, да? Кто он вообще? Фашист, антифашист, шутник, да? То есть, когда я это рассказываю немцам, они говорят: «Ну ты что-то такое важное не заметил», да? То есть, есть какая-то деталь, но в России я бы это понял моментально, да? Что это такое вообще? Что это значит, да? А здесь вот чего-то я упустил, да? И вот это вот постоянное ощущение, конечно, что ты не до конца понимаешь, оно присутствует. Да, вот я шел там вчера вот со своим издателем испанским, там такие полураздетые женщины бегут куда-то по улице, да, на другой стороне. Я говорю: они же кто это такие? Вот я не понимаю, да, они что там, так сказать, публичные женщины, да, проститутки? Он засмеялся, сказал: да нет, это иностранки. А почему иностранки? Ну, они бегут с одной вечеринки на другую, вот так вот, да. Ну, как-то ему это совершенно понятно, да, вот, а мне нет. Это довольно мучительное такое состояние.
Ну да, это такие трудности перевода, но, наверное, со временем это все как как-то сравняется.
Ну, да. не знаю насчет со временем. Видите, я живу в Нидерландах, голландского я не знаю. Вот все собираюсь его учить. И, так сказать, ну, там вроде бы даже и нужды нет такой непосредственной, потому что в университете все по-английски, даже в банке по-английски, да и в трамвае тоже по-английски. Вот, тем не менее. Но все равно я его не доучу даже до такого состояния, так сказать, чтобы понимать вот тонкости какие-то, да. Вот, ну, посмотрим.
Спасибо вам большое, безумно было интересно. Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать. Я скажу, что вы слушали наш подкаст «Совещательная комната». Мы говорили с писателем и главным редактором литературного журнала «Пятая волна» Максимом Осиповым. И я замечу, что журнал выходит в Голландии, и Максим Осипов живет в Голландии. И мы вообще говорили о том, каково быть русскоговорящим писателем в эмиграции сегодня. Чем эта эмиграция, пятая эмиграция, как посчитал Максим, отличается от всех предыдущих. Мы вспоминали и сегодняшние репрессии по отношению к коллегам Максима, к тем, кто уехал писателям, и тех, кого сегодня травят в России заочно. И, конечно, говорили о так называемой отмене русской культуры. А вы слушайте наш подкаст на YouTube, в Apple Podcast, и ставьте, пожалуйста, лайки и пишите комментарии. Нам это важно. Всем пока и спасибо большое.